Доброе утро.
Как у вас дела?
Барух Ашем. Один вопрос вот назревает.
Пожалуйста.
Говорится, что уровень служения Творцу должен быть с любовью, а не со страхом. Не служить ты должен с любовью, а не со страхом, как бы, потому что не с боязнью. Как достичь такого уровня, когда у тебя должно быть и то, и другое, потому что все говорят, ты должен и так служить. С любовью это большие люди достигают. Достигает уровня святых.
Ну, на самом деле, давайте разложим все по местам. То есть, во-первых, конечно, должен быть и страх, и любовь. Если есть только страх, человеку будет, ну, не выдержит долго. Он что-то сорвется в чем-то, да, он не может под страхом все время существовать. Или все это начнет его отвращать. Конечно, более высокий уровень – это служить, делать заповеди из любви. То же самое про тшуву говорится, да, тшува из страха и тшува из любви. Ну, вот. Но мне кажется, что то, что великие люди достигают, они достигают более высокой ступени, как и страха, так и любви. Но и у маленького человека, обычного, так сказать, может быть, вполне, я думаю, хотя бы какие-то периоды, когда он может развить в себе это ощущение. И, конечно, прежде всего нужно, ну, и начальный этап это, конечно, прежде всего понимать, что Всевышний – это не игрушки какие-то, мы здесь играем, да, в какую-то там традицию, которую что хочешь, то и делаешь. А есть заповеди, которые обязывают человека, и Всевышний, который строго смотрит за тем, что мы делаем, и который требует с нас, если что-то было не так. Как только эту мысль выяснили, сразу надо обратиться к другой мысли, что если мы делаем, так это великая вещь, это награда. Все, полно есть ведь заповедей, которые несложно делать. Всевышний ведь специально сделал так, чтобы, не знаю, большинство, но как бы очень большую часть заповедей мы могли выполнять вообще как бы сильно не утруждаясь. Ну, то есть все равно люди делают что-то, да, вот сделать так или так, так заповедь сделать это так. И ты уже получаешь награду. Ну, как утром, да, все равно люди встают, кушают, там, делают многие вещи. Если ты будешь делать это правильно, так ты получаешь награду. Ну, прочитал Беркат Амазон после, да, сказал благословение на еду. Это же несложно. Это, правда, многие вещи дорабон, но Беркат Амазон дурайсы. За исполнение заповедей дурабон, конечно, тоже Тора награду сама дает, поскольку велит слушаться их. Поэтому даже то, что человек сначала надел правый ботинок, да, потом левый, все равно все надевают каким-то образом. Сначала один ботинок, потом другой. Если блин, надевает, да, вот принципиально сначала правый, потом левый, потом завязывает левый, потом правый, как положено, то он получает награду, не приложив никаких лишних усилий относительно других людей. Да? Вот. Если обо всем этом подумать, о том, какой мир сотворил Всевышний, чтобы мы в нем тоже получали наслаждение, ну, тут много чего, тут целые книги на это написано, да, но если вот эти мысли развивать, думать их, то я думаю, что и чувство и благодарности настоящей, и любви, ощущение, что тебя любят и что о тебе заботятся, и это вызывает какую-то ответную любовь. И думаю, все это поможет человеку приобрести тоже и чувство и любви. А кроме того, когда он уже проникается ощущением Всевышнего как отца, опять же, для этого у нас есть земные примеры, да, ну, представить себе родного отца, не знаю, у кого как, не дай бог, если люди бывают в конфликтах со своими родителями, родители какие-то неудачные попались, там сложнее объяснить, но представить себе нормальную семью, да, где родители, дети очень любят друг друга, и где детям никогда не придет в голову, если отец, скажем, сказал: «Слушай, подай мне там вот что-то мне, пожалуйста, мармеладку оттуда». Ему никогда не придется сказать отцу: «Нет, я сейчас занят». Да, ну, Все, просто секунду, что-то это. Обычный человек, на самом деле, простому товарищу не откажет такой просьбе. Но, скажем, есть какие-то просьбы, которые товарищ, он скажет, что извини, я сейчас там должен идти куда-то. Ты как-нибудь справишься сам. Отцу уже люди, как правило, так не скажут. Да, все-таки постараются сделать то, что он просит. И уж тем более, если отец просит какую-то вещь не делать, если это не что-то такое, что прямо вся твоя жизнь зависит от этого, то человек скажет, ну хорошо, не буду вот так делать. Да, и никто не скажет отцу, да плевал я на то, что ты говоришь. Это уж точно так никто не скажет. Да, да? А когда мы нарушаем заповеди Всевышнего, то получается, что мы ведем себя по отношению к нему вот так вот некрасиво. Если человек все это ощутит, то тут уже будет тоже не страх. Тут уже будет то, что называется... Да, кстати, говорят, за любовью есть вот этот дополнительный уровень страха, называется ирата ромемут. Страх не наказание, а страх именно вот как... обидеть уважаемого тобой человека, да, ну, в данном случае Всевышнего. То есть это уже другой страх. Мы знаем, бывают люди, которых мы очень-очень дорожим их мнением, их отношением к нам. И если мы сделаем что-то против них, не в смысле, что мы получим какое-то наказание или что, но просто мы себе не представляем, как мы будем жить с этим, да, как мы могли против такого человека что-то сделать, которого мы так ценим и любим. Для молодежи обычно приводят примеры каких-нибудь, ну, знаете, люди там фанатеют, что называется, какими-то футболистами, певцами, я не знаю, актерами, кто что. И представь себе, что ты встречаешь такого человека, и у тебя появляется возможность каким-то образом вот сделать ему приятное или, не дай бог, сделать неприятное. Неужели ты сделаешь, да, что-нибудь такое против него? Вот это уже другой уровень. Это страх именно перед... возвышенностью, да, перед тем, насколько, когда мы понимаем, что Всевышний, насколько он велик, насколько он добр по отношению к нам и так далее, и мы уже действительно боимся сделать что-то против, просто потому что, ну, как бы это грубо сказать, будем чувствовать себя свиньями, если мы так сделаем. Это уже хороший, это уже другой уровень страха, да. Понятно, что первый тоже должен быть, но это уже другой. Он уже действительно основан на любви, так можно сказать. Вот это примерно то, чего нужно достичь. И, конечно, праведники достигают в этом больших высот, но это совершенно не означает, что у человека нет возможности. У любого еврея, кстати, есть возможность стать праведником. Праведник – это не какой-то… Мы привыкли, да, это какие-то такие особые люди. Это немножко христианский подход, что есть там какие-то святые люди, они заняты там святым служением и прочее, а мы люди простые, мы, так сказать, делаем примерно то, что хотим, и там пошли, помолились немножко, что-то там. Дали денежку на церковь, и все, и мы устроены и с этим миром, и с будущим. У нас так не работает это. Да? От еврея требуется определенное поведение, определенный список вещей, которые он должен делать, которые он должен не делать. И если он нарушает, он нарушает, и с него требуется, спрашивается со всех. Нет такого, я маленький человек, с меня не спросят. Со всех спросят. Именно потому, что у каждого человека есть возможность стать праведником. Хасид – это уже высший более уровень, да, когда человек делает то, чего Всевышний от него не требовал и не ожидал, больше того, что от него требуется. Но делать как бы то, что положено по Аллахе, то, что положено по закону еврейскому, в полной мере и без каких-то там исключений. Это каждый еврей может достичь этого, и это то, что ожидается от каждого еврея. Чтобы соблюдал полностью всю Тору и был, это называется праведник, который все старается делать правильно. Ошибки бывают у всех, никто не застрахован. Мы видим, самые великие люди в нашей истории ошибались в чем-то. Но это другое дело. Значит, ошибки потом исправляются, раскаиваются. Ну, вот как-то так.
Да, спасибо. Еще небольшой вопрос.
Да, пожалуйста.
Не совсем понятно, никто никогда не объяснял. Вот мы на праздниках читали Искор два раза, и, ну, каждую неделю читаем, почти каждую неделю читаем Аля Рахамим. В чем разница вот этих упоминаний о покойных, и когда они читаются, когда не читаются? Почему Искор читается именно в праздники, не во все? И Аля Рахамим тоже не всегда читается. В чем отличие?
Ну, Ава Рахамим это постановили всегда читать, если нет каких-то радостных особенных событий, тогда Варахамим читают. А так это, там идет речь более общая. Еврейский народ ведь свою историю потерял и продолжает терять людей просто потому, что они имели счастье принадлежать еврейскому народу. И это, я так понимаю, общая такая молитва, вспоминать об этих людях. Опять же, в нас это что-то надо укрепить. Тут мудрецы решили, что нужно в нашей душе это укреплять. Каждую неделю это понимание, ощущение. Ну и упоминать заодно об этих душах, да, и помолиться Всевышнему за это. А другое дело, искор, когда каждый человек сам читает за своих родителей персональные просьбы. Почему это постановили читать в праздники, я думаю, просто практически. Возможно, надо посмотреть еще что-то. Я действительно не видел на эту тему, сейчас не припомню материалов. Но мысль простая у меня в том, что в праздники большинство людей тогда приходили именно в праздники в синагогу, более гарантированно приходят, и мы до сих пор видим, да, люди, которые уже, к сожалению, далеки или еще, скажем, далеки от традиций и так далее. В Йом-Кипур у вас набивается синагога именно после шахариза, когда люди приходят сказать искор. То есть это какое-то удачное время подобрали, чтобы люди действительно пришли и сделали это, чтобы не осталась забыта душа родителя. А как часто это нужно делать, это я не знаю, как мудрецы видели, сколько раз в году это нужно сделать. Наверное, достаточно, действительно, несколько раз в году, я не знаю. Понятно, что можно, в принципе, помогать душе своего умершего родственника разными способами. И скоро это просто одна такая штука. Ну, прочитал какую-то молитву и пообещал дать цдоку. Ты можешь каждую неделю, каждый день давать цдоку за упокой души. Это очень-очень полезно будет. Ты можешь учить Тору за возвышение души. Это очень-очень полезно будет этой душе. Есть история в Талмуде, как там какой-то человек явился Рабби Акиве во сне, по-моему, да, и сказал, вот я оставил сына, я сам все нарушал, и ни черта не соблюдал, и вообще я такой был, все. Оставил сына и попросил его заняться им. Рабби Акива пошел, вытащил эту мальчишку из какой-то непонятной, где он был, и принялся заставлять его учиться. Не знаю, как ему удалось. Это не так просто, ребенок, который вырос без этого. Но, наверное, все-таки тогда еврейский народ был на другом уровне, и проще было показать, что вот где ты и где все. Потихонечку стал его учить за это, и мальчик стал хорошо учиться, и пошел потом, стал знатоком Торы, и все это помогало душе его отца выбраться из тяжелых мест, где она находилась после смерти. Это то, что я на одной ноге могу вам сказать.
Спасибо.
Вот, а мы переходим сегодня к новой заповеди. Где у меня пропало ваше окошко? Сейчас я должен вам это показать. Да? Вот наша заповедь. Это у нас заповедь не обижать сироту и вдову. Мы продолжаем. Это прямо рядом все написано в Торе про геру и про сироту и вдову. Лолле анот ятом ваалмана. Как написано в Торе, шенемар кола мана ваатом лойте анун. Немножко другое слово. Помните, про геру было сказано лотону. Это имеется в виду не обижать, не говорить им неприятные слова и не обсчитывать при покупке. Ну, не то, что обсчитывать, как мы говорили, не завышать или, наоборот, не занижать, не делать с ним невыгодную сделку для него, такую, которую Тора, в принципе, не разрешает ни с кем. То есть геру были прибавлены просто специальные запреты, которые к любому еврею относятся. А если человек сделал их по отношению к геру, эти вещи, то он просто как будто бы нарушил две заповеди. Не как будто бы, а так и нарушил. А что здесь вот написано про сироту и вдову? Ло те анун, не мучить их, да, не причинять им страданий. Это как будто что-то другое. Давайте разберем, что тут написано. Шинимнану, да, какой намек здесь? 65-я заповедь. Самый гей, совлим гем. То есть они те, кто постоянно страдают. На самом деле гер, я бы сказал, немножко по-разному действительно. Ситуация гера в чем? В том, что он, как мы говорили, у него нет защитника. Он пришел сюда, он чувствует себя новым человеком в еврейском народе, незащищенным, и поэтому надо деликатно к нему относиться и, да, и не обижать его, и не делать с ним таких невыгодных сделок. Но все-таки, пока он не входит в какую-то конкретную ситуацию, я бы сказал, он чувствует себя, он взрослый, самодостаточный человек. У него есть какой-то, наверное, заработок и прочее, хотя обычно Тора всегда перечисляет Гера вместе с Левитом, то есть это такие две категории, которые, ну, по умолчанию они бедные. Да, скорее всего, Гер, конечно, когда он оставил свою страну и пришел сюда, у него нет своего надела земельного, как у других евреев, и поэтому у него нет гарантированно какого-то куска хлеба, ему приходится где-то ходить, батрачить, наниматься на заработки, если у него есть хорошая профессия, есть. Но все-таки он взрослый человек, который может сам о себе позаботиться. Вдова и сирота – это чуть-чуть другой случай. Это люди, которые пережили потерю, и не только горе того, что они потеряли своего мужа и отца, здесь нас должно трогать, а то, что они постоянно это чувствуют. То есть они люди, которые, в принципе, да, ну, сегодня, конечно, немножко не так. Эмансипация привела к тому, что женщина не чувствует себя никак, как правило, менее устроена без мужа, может, даже где-то и лучше. Но все-таки в обычной ситуации, в которой жили евреи до сих пор, женщина, которая как бы за широкой спиной мужа была, да, он зарабатывал на семью, он распоряжался и так далее, она могла делать что-то дома и прочее. И теперь, когда нету главы семьи, женщине приходится самой пробиваться в жизни, и это сложнее. Мне кажется, что сегодня все-таки тоже эта сложность еще не до конца преодолена. Женщине самостоятельно и сложнее справиться, чем мужчине, в силу объективных причин. А тем более ребенку. Ребенок, который остался без отца, он постоянно это чувствует, даже если его еще никто не собирается обидеть. Но он чувствует, как была какая-то, да, стена, за которой он был, и теперь ее нет. И теперь, да, и он еще действительно не многие вещи не способен делать сам, заботиться о себе, он не может зарабатывать и так далее. У него, то есть, перманентное ощущение вот этой потери есть. Даже если это уже не горе от потери, но просто ощущение нехватки заботы. И поэтому тут здесь требуются особые детали. Сейчас давайте посмотрим. Шнимнану говорит здесь это мях бид бмасел афил бид дибур этом. Значит, не только поступками, но и словами, чтобы мы как-то не утяжеляли жизнь. Да, и сирот, и вдов, как сказано Колманаве о том, лотте анун. Да, буквально это означает не мучайте их, да, не притесняйте, не делайте им проблем. А колмаса умата ношила да моем ебе нахас бхайса бхибла. Любые имущественные отношения, которые мы с ними будем вести, и в принципе все наше взаимодействие с ними должно быть в атмосфере, во-первых, очень доброжелательного разговора к ним, да, в атмосфере старания помочь им и жалеть их. Кстати, жалеть тоже надо уметь грамотно, знаете, ведь есть люди, которые очень страдают просто от того, что их жалеют. Это их как бы унижает. Такие люди гордые есть. И, может быть, надо тоже с этим считаться. Это так подумал, не знаю. Наверное, тоже жалость должна быть аккуратной. Мишуршея мицва. Давайте посмотрим, какой смысл. Немножко от смысла заповеди черпнем. Маша, катав тебе саму. Да, он говорит то, что я уже писал по поводу Гера. Поскольку люди беззащитные, да, сами за себя не могут постоять. И поэтому нужно особенно деликатно с ними относиться. Кому шаяосе ишалмана вием шилитумим им гаякаям. Да, то есть нету того, кто мог бы для них постараться, вот как отец или муж, который отсутствует у них, как он бы за них старался. Алкен из Ерата Тойра Ашлейма Ликнот Мидес Хесед Варахамим Бенавшейна Тора требует, чтобы наша душа исполнила соответствующее милосердие, соответствующей жалости по отношению к этим людям, и чтобы мы честно вели с ними дела. Килу Ешкенегдейну Туэн Бекуахатана Беавхину. Знаете, как бывает? Человек приходит, скажем, в суд или просто в каком-то конфликтном разборе участвует. И человек может, к сожалению, мы знаем, очень по-разному себя вести в зависимости от того, кто ему противостоит. Да? Когда против тебя ребенок, который говорит, почему ты, скажем, я не знаю, ну там передвинул что-то там, какой-то им спор о территории какой-то, вот твое поле там заходит на мое поле, что-то такое там, твой бык. Многие люди, к сожалению, от ребенка просто отмахнутся. Ты что ты там, так сказать, сиди спокойно. Если пришел бы отец ребенка, то человек не мог бы, я сейчас уже даже не говорю про примитивный, так сказать, разговор, если отец такой амбал, что не хочется с ним спорить. Даже просто взрослый человек, который ты знаешь, что может пойти в суд, что может, ну, начать причинять неприятности, если ты не считаешься с его вопросом, претензии какой-то имущественной, да, ну, придется уже с ним вежливо, хорошо поговорить, отстоять, может быть, свою правоту, но уже как бы отнестись к нему, да, не отмахиваться. И если ты не прав, то придется исправить это. Вот поэтому нам Тора велит относиться к сиротам и вдовам точно так же, как если бы их муж, да, отец был бы жив. Надо представить себе, вот как бы я сейчас реагировал. Мы знаем, спонтанные реакции трудно очень изменить у себя. Поэтому от нас требуется как бы отключить автопилот. В случае, вот, когда мы взаимодействуем с сиротами и вдовами, отключить автопилот и проверить, как я реагирую. Достаточно ли я реагирую так, как правильно было бы, если бы был у них взрослый человек, который за них стоит, мужчина, глава семьи, или я отмахиваюсь. Да, задержать свою естественную реакцию и проверить, достаточно ли я серьезно отнесся к этому вопросу. У меня был случай такой, даже не один, это часто бывало, когда я был каким-то вожатым у ребят, ну, заменял иногда даже учителей у них, в общем, такую немножко педагогическую как бы деятельность вел. И помню, иногда вот я наблюдал, как парень, который явно намного сильнее другого, он его как-то так, знаете, побивает иногда, отечески наказывает, как это они это воспринимали. Я сейчас не говорю там про серьезную какую-то драку страшную, что-то такое. Обычно там двое уже как бы дерутся, и все. Я говорю, именно вот когда он просто, поскольку он сильнее, и тот ничего ему не сможет сделать, он его так то шлепнет, то как-то это возьмет, там, прижмет, согнет, что-то такое. И я, когда спрашиваю, что делаешь, он говорит, а он иначе не понимает. Или, а он меня бесит. Какие-то вот такие ответы. И мне всегда хотелось, я иногда им говорил, да, не всегда это стоит говорить, не услышать тебя, но когда-то я говорил, подожди, а если бы он был вот такой шкаф, больше в полтора раза тебя, и он бы тебя бесил, что бы ты делал тогда? Ты бы тоже взял бы его, попытался взять его там как-то за ухо и скрутить или что? Или, может быть, ты как-то научился бы, может быть, не беситься от того, что он тебе говорит? И если он не понимает, как ты говоришь то, что ты хочешь ему объяснить, может быть, ты попытался ему просто более доходчиво объяснить? Понимаете, да? То есть когда человек знает, что ему противостоит кто-то, с кем ему сложнее будет вести себя так, как он хочет, он будет считаться с этим. Здесь Тора требует, чтобы от нас, чтобы мы считались с вдовами и сиротами таким же образом, как если за ними стоит тот, с кем обычно нас вынуждают считаться обстоятельства. В нахузвы нахмолилаем, да, мы должны жалеть их, конечно, и тут есть несколько вещей, да, лахузвы лахмоль. Обе вещи означают жалеть, но есть жалеть как бы как можно сказать, расценивание полезного, да, и неполезного, да, скажем, лохус обычно это когда идет речь про то, что, ну, жалко как бы испортить что-то, да, жалко денег или прочее. А есть лохмоль, это как бы не пожалеть, посочувствовать другому человеку. Нужно все виды жалости к ним уметь. В нирезкутам бахолдавара, надо стараться найти правую сторону в их каких-то претензиях и в чем-то. Йотермиша иноосимим айо авкаям, да, то есть даже больше, чем мы бы делали, если бы был на их стороне отец. Потому что со средним человеком, когда мы противостоим, мы подсознательно отстаиваем как бы свою правоту. И нас, ну, к сожалению, да, многие мы еще не дошли до такого уровня, чтобы искать правоту другого. Мы ищем свою правоту, и, как известно, своя рубашка ближе к телу, и человек ищет свою, хочет себя защитить, и поэтому будет говорить разные претензии, не до конца вдаваясь в то, насколько это справедливо, то, что он делает. Здесь нам сказано, да, и так бы мы делали, если бы у них был мужчина на их стороне. Здесь нам сказано, тут надо даже еще больше, да, стараться именно поискать в их пользу какие-то доводы. Мединая мицва. Теперь что у нас касается законов. Маша Амрузи хронили в Роха, Афилу Алманатошил Мелех. Ветумав без гаразу. То есть даже по королева вдовствующая или да, наследные принцы, которые маленькие еще, к ним тоже это относится. Казалось бы, эти люди, которые, королевское семейство, да, у них есть там слуги, у них есть разные распорядители дворца, правительство и так далее, все их защищают. Тем не менее, они все равно ощущают вот эту потерю, они ощущают, что они сами не могут о себе позаботиться. Ваяхну агим и магем, да, как с ними обращаться, тоже про это отдельно можно учить. Шелоны даберлэм эла ракот, говорит мягко и уважительно, говорит с сиротой и с вдовой в лоях, и в гуфан ба авуда в лоял бинам и дворим, и тоже не заставлять их тяжело работать каким-то образом, тяжело, чтобы им было для тела, и не тяжело говорить им для словами, да, и не позорить их тем более. В яхусамому нам ютерманацмо, и стараться заботиться об их имуществе больше, чем о своем собственном. Потому что о своем-то собственном ты позаботишься так или иначе. А его имущество, если взрослые не позаботятся, другие, то оно просто пропадет. Да? Ребенок не может что самого сохранить. Умипней кенам рузи хройнули в рухе, шивили парами маном. Шабали парами манам, афалпиш ешби ядо штарми куям, ло и фра эла бишва. Да, даже когда человек приходит что-то взыскать из их имущества, хотя у него есть в руках заверенное заверенная купчая какая-то или что-то, что ему должны из их имущества, тем не менее, нужно будет еще поклясться. Хотя обычно так не делается. Вдруг тут надо будет поклясться, что ты прав. Машинкин де Ахервы, Одам, Рузи, Хрон, Вероха. Много таких деталей еще здесь будет. Не знаю, стоит ли нам оставаться потом на всех этих деталях, но я вам расскажу в общем, да, что есть какие-то ограничения, как поступать с людьми в случае вот имущественных отношений, например, подешевел товар, подорожал товар. Да, знаете, как это бывает. А ты заплатил деньги, но товар еще не взял. Есть много вот таких деталей, когда, например, мы знаем, что товар считается приобретенным только когда он был взят. Да? И наоборот, если товар уже был взят у продавца, он уже считается приобретенным, даже если деньги не заплатили. То есть, как называется, движимое имущество приобретается не деньгами, а именно специальными способами для приобретения. Его можно взять к себе, его можно поднять на 3 тефаха. Ну, вот эти все способы, один из них приобретает. Деньги играют роль только платежа. В отношениях с сиротами и вдовами нам постановили, что деньги тоже должны играть роль. То есть в каких-то случаях то, что с обычным человеком не пошло бы, нельзя было бы уже отменить сделку, потому что товар, скажем, подешевел, они могут потребовать этого. Единственное, что мудрецы посмотрели, что в тех случаях, когда люди не захотят иметь с ними дела из-за этого, если они будут пользоваться подобными разрешениями, которые для других людей не работают, люди просто не захотят им тогда продавать, например, в кредит. Да, ты продал ему в кредит, а потом товар подешевел, он приходит и говорит, нет, это вот теперь уменьшение. Это люди просто не захотят им продавать в кредит. Ты же не можешь обязать человека. И тогда мудрецы сказали, вот эти послабления мы не будем использовать для сирот и вдов, просто чтобы им же самим не навредить больше, чтобы люди не отказались с ними иметь дело, в принципе. Да, потому что денежка, она всегда за себя говорит. И люди смотрят. Не захотят просто им продавать. В таких случаях, да. При этом написано, что требуется назначить, если идет речь про сироту, у которого нет опекуна, ему нужно назначить опекуна. Причем интересно, здесь написано, да, махрихим. Видите вот это слово? Махрихим. Бейдин может заставить какого-то человека, ну, обязать. Ну, вы знаете, Бейдин может обязать человека и сказать, ты вот как раз достойный такой человек, ты обеспеченный. Обычно таким человеком должен быть обеспеченный, которого мы не будем подозревать, и у которого не будет у самого соблазна воспользоваться деньгами сирот. Да, мы его назначим быть опекуном, то есть ему вручат эти деньги, и пусть он их вкладывает в какие-то предприятия, еще во что-то, чтобы деньги, ну, развивались, зарабатывали, может быть. И даже там, где опасаются каких-то сделок, которые могут быть близки к процентным, да, каким-то операциям, которые надо опасаться человеку, при определенных условиях, там, где не будет нарушения, конечно, настоящего, позволят им делать такие сделки для того, чтобы сироты не потеряли. Потому что просто когда он, будучи 5-летним ребенком, унаследовал определенную сумму, вы понимаете, что когда ему будет 15, эта сумма, она станет уже как бы гораздо меньше. Да, пожалуйста, хотите что-то спросить?
Есть два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос. А с точки зрения Галахи, если у ребенка, у сироты ничего нет, кого назначает ему попечителем с точки зрения Галахи и с точки зрения современной повседневной жизни Израиля?
Современно я, честно говоря, не знаю. Знаю только, что сиротские дома были в Израиле в свое время, и сейчас, кажется, мне их уже нет. Потому что практически нет такой ситуации, чтобы ребенок остался сам по себе. Обязательно найдутся какие-то родные, которые возьмут к себе. Есть такие, я знаю, общежития для детей из проблемных детей, которые уходят из семьи, да, которые не уживаются дома. Такое бывает. Но, в принципе, у каждого ребенка, который хотел бы быть в семье, найдется семья, которая его примет. Так, насколько мне известно. Это практически насчет Аллахии. Насчет Аллахи. Если у него нет денег, возможно, ему не нужен попечитель никакой. Нужно просто заботиться. Община должна заботиться о нем и найти ему действительно какую-то семью, которая тоже будет о нем заботиться.
А человек, который принимает его в семью, у него отношение к нему как к сироте или как к своему ребенку?
И это вы хорошо говорите. В принципе, мы потом, знаете, мы продолжим в другой раз. Там есть одно исключение. Я думаю, что оно будет отвечать на ваш вопрос. В принципе, конечно, нужно относиться к сироте, но я сейчас не хочу на одной ноге говорить. Давайте поднимем эту тему в следующий раз. Отметим, что остановились. Тут есть что провести, какую границу важную. На сегодня мы закончили. Всего доброго.